Шанкарачарья, Атма Джняна Падешевитхи. Путь к совершенному самопознанию. Тоже очень важный текст, говорится Адвайта Веданта. После Вивека Чудамани, Атма Бодха, можно его поставить третьим, который раскрывает философию постижения Атмана. Мы следуем пути учения, основываясь на линии передачи святых, Гуру Шишья Парампаре, на учении. И в этой линии передаются определенные вещи, такие как шабда, звук, который передается с гуру мантрой во время посвящения. Когда вы принимаете карму саньясу, вам передается этот звук, идущий от изначального брахмана, абсолюта. Если вы его читаете как гуру мантру, вы с ним соединяетесь. Это есть принцип шабда. Первоначальные звуки, зашедшие от Абсолюта. Другая важная вещь, которую вы получаете в традиции, это шастра, священные тексты. Харпа имеет многообразные средства. Шастра является формой также шабда брахмана, откровением и зашедшим от самого Брахмы, Творца. Поскольку шастра – это веды, в том числе и дальнейшие комментарии, такие как Шанкара, это сам Абсолют, не зашедший к нам в виде звука, в виде вибрации и ставший текстами. Это и есть принцип шастры. Поэтому, когда мы изучаем такие тексты, то мы соприкасаемся также с этим и зашедшим из Абсолюта знанием и мудростью. Следующее, что мы получаем, это юкти, правильное рассуждение. Рассуждение очень важно для нашей жизни. Это то, как мы толкуем шастры, как мы их применяем в своей жизни, то, как мы настраиваем свое понимание мироздания. И юкти означает понять точку зрения святых, точку зрения Гуру Шишья Парампа, точку зрения учения, своей сампрадаи. И, конечно, эта точка зрения не столько логическая, сколько интуитивная, медитативная, открывающая более глубокие измерения, чем ум. Но она представлена также и на уровне концепций. Итак, шастра, шабда, юкти. Следующее. Анубхава. Анубхава означает духовный опыт, толкование духовного опыта. Когда вы получаете какие-либо мистические переживания, они вполне ясно толкуются с точки зрения учения. Это тоже то, что передается в парампаре. То есть любой ваш опыт, он может быть истолкован. Вы не можете заблудиться благодаря тому, что этот опыт пережили до вас тысячи поколений святых, реализовали его. И вы также, переживая подобные опыты, можете понять, к чему этот опыт ведет, какой главный, какой второстепенный, что отбросить, что принять на пути. Следующее, что вы получаете в процессе приобщения к линии передачи, это крипа, благословение. Шактипадха, ануграха – это все синонимы. Благословение нисходит благодаря тому, поскольку свойство энергии – нисходить. И когда вы соприкасаетесь со святыми Гуру Шишья Парампарой и Иштадеватой, то вы соприкасаетесь ведь не с изображениями на формате листа А4 и не со статуэтками, так, сделанными из бронзы и купленными в Индии или в Непале. Вы соприкасаетесь с измерением, в котором живут святые, с реальными душами святых, если ваше сердце открыто. И это очень высокие, очень чистые вибрационные измерения. Очень свободные, просветленные, пребывающие в самадхи. И когда вы с ним соприкасаетесь, ваше сознание словно соединяется, и эти возвышенные вибрации также текут к вам. В этом смысл изречения Крипа. И вот когда мы понимаем все эти аспекты линии передачи, и мы зарождаем веру, прибежище, самайную связь, опираемся на линию передачи, это означает, что мы, как садху, понимаем, как работать с учением, как работать с передачей, если так можно выразиться. Как жить в духе прибежища. Вот если мы не можем этого понять, мы будем пытаться интеллектуально изучать адвайту, размышлять, медитировать, но вот эти все вещи не проникнут в нас. И вот в таком духе именно мы изучаем тексты Шанкары, выполняя форму гуру-йоги Шанкары, сознанием Шанкары и почитая его. Итак, путь к совершенному самопознанию Атма-джняна Падеша Витхих.
Недостижение более высокого, чем познание собственной сущности Атмана. Поэтому для тех, кто стремится к освобождению, им, имеющим веру в слово Вед и слово Учителя, отрешившимся от мирского, свободным от привязанности, и мы объясним, как утвердиться в этом высшем знании Атма-джняна, возвещенному Учителем.
Так имеет смысл на духовном пути две вещи – наша вера и наши намерения. Наша вера определяет те смыслы и ценности, которым мы следуем. А наше намерение – это наши мотивы, наша мотивация, это наши цели и действия. Вот в жизни у каждого есть смыслы, ценности, а из них проистекают цели и действия. Сначала вы осмысляете реальность, как ее оценивать. Затем на ее основе вы ранжируете ценности, создаете шкалу ценностей, что главное, что второстепенное, что и высшая ценность. После этого более низкие уровни ума формируют конкретные цели. А теперь как действовать? Что, чего добиваться в этой жизни? И когда цели четко сформированы, то ум, тело, прана, речь начинают совершать действия, осмысленные, целесообразные действия. Допустим, если цели не простроены, то действия будут хаотичные, нецелесообразные. Например, если цель духовной практики не ясна, то можно делать одну практику, другую, третью, потом ее бросать, потом чем-то увлекаться другим. Сложно понять, к какой цели я иду. Это значит, цель не прояснена. Либо если ценности не прояснены, то сначала ставится одна цель – хочу жениться, потом другая цель – хочу разбогатеть, потом третья цель – хочу стать садху, достичь освобождения. Потом в этой цели, если не устойчив, четвертая цель – хочу каких-то других удовольствий, хочу власти, еще чего-то, хочу ситхи. Не получилось ситхи – еще может быть какая-то цель, хочу посмотреть другие миры. Это значит, цель не простроена, потому что ценности не определены. То есть ситхи, власть, мирская жизнь и освобождение, они на одном уровне. У них нет четкого приоритета, и мы их постоянно тусуем, как карты в колоде тусуют. А здесь Шанкара говорит, нет цели выше, пойми, цели нет выше, вот это самое высшее. Нет ценности выше и цели выше, это значит все остальное надо подчинить. Таким же образом, если смыслы не прояснены, мы можем думать, смысл жизни в этом, или может быть в этом. Или надо мир так оценивать, или надо так оценивать, мир иллюзорен, или мир реален. Или Брахман реален, или Атман тождественен с Брахманом, или он отдельный. Или мир двойственный, или он единичный. Если единичный я не чувствую, значит для меня двойственный. И пока опыта у нас нет, очень важно опираться на шастры, на священные писания. Очень важно принять их авторитет. Но мы принимаем авторитет шастр не так, как в аврамических религиях, как догму, за которую надо сражаться или которую надо отстаивать интеллектуально. Мы ее скорее принимаем как гипотезу, очень важно, вернее даже не гипотезу, а учение, но которое мы должны проверить на собственном опыте. Но пока опыта нет, другого выхода нет. Мы принимаем шастру как авторитет. В этом смысл тройного канона Веданты, Прастханатрая, который включает канонические Упанишады, каноны Мукхи, Бхагавадгиту с комментариями Шанкара и Веданта Сутру с комментариями Шанкара. А также другие тексты, такие как Йога Васиштха, Трипура Рахаси, все тексты Шанкары. Итак, наша вера определяет наши смыслы и ценности. Шанкара однозначно говорит, что является высшим смыслом. А наше намерение определяет наши цели и действия, наша мотивация. И вот какова мотивация садху? Мотивация садху, когда он все изучил, такова. Несомненно, я верю в учение Адвайты, учение традиции ситха. А значит, я буду стремиться достичь того же состояния, которого они. Поэтому я обязательно буду стремиться достичь освобождения. А чтобы достичь освобождения, мне надо практиковать. Мне надо много практиковать. Мне надо превратить всю жизнь в измерение практики. Мне надо научиться практиковать по-разному, в разных ситуациях, многомерно. Сидя, стоя, лежа, в ходьбе и в работе. Через служение, через пранаямы, через концентрацию, через созерцание в движении. Многообразно. Мне надо все аспекты жизни соединить с практикой. Потому что взять какую-то одну практику недостаточно бывает, потому что аспектов жизни очень много. Но мы можем открыть недвойственное осознавание и научиться его соединять со всеми аспектами жизни. В этом и есть принцип лай-йоги. Наконец, намерение такое: я постигну суть учения. Поэтому есть такая молитва: как бы ни были сильные омрачения, я клянусь их очистить все. Намерение полного очищения своей кармы. Как бы ни глубоко было неведение, я клянусь стремиться к пробуждению и пробудиться. И как бы ни были глубокие обширные учения, я клянусь изучить их. И как бы ни был труден путь, я клянусь пройти его к освобождению. И как бы ни были бесчисленны существа, страдающие в сансаре, я клянусь освободить их всех. То есть, кроме обязательств и намерений практиковать, очищать карму, стремиться к освобождению, изучать учение, достичь пробуждения, мы еще говорим, я буду стремиться освободить все живые существа в сансаре. Это самый сложный момент. Стать освободителем этих существ. Что это означает вообще? Дело в том, что Вселенная безгранична. Есть множество миров в сансаре, и некоторые из миров, они будут освобождены только вами. То есть в некоторых вариантах Вселенной, в будущих, возможно. Может, уже в настоящих брахмах созданы такие сценарии, где о вас, в будущем, слагают легенды. Где вас ждут как нового мессию, как нового спасителя, освободителя Вселенной. То есть, живые существа настолько обусловлены, и они имеют связь только с вами. И о вас уже написаны пророчества, созданы, сложены будущие легенды. Вас ждут там, согласно этому пророчеству, как будущих избавителей. Но вы пока здесь. И других избавителей в эту вселенную не предусмотрено в этой кальпе, только вы. И живые существа там обусловлены миллиарды лет или миллиарды каль. И они будут еще обусловлены столько, сколько надо, чтобы вы созрели. Пока вы не придете, они будут обусловлены. Вот в разных вариантах Вселенной существуют такие сценарии. Вот вы здесь. Вот это ваше будущее. И каждый святой, каждый пробужденный, он понимает это. Что существует определенная миссия, возложенная на него Брахмой, Творцом, проявить свою пробужденную энергию. Поэтому мы заранее читаем это, понимая, что мы ограничены, и понимая, что нам нужно практиковать для блага освобождения всех живых существ, которые с нами связаны. И что есть уникальные существа, которые только с нами суждено иметь связь и ни с кем другим. Бесчисленных пробужденных, бесчисленное множество. Но они имеют связь только с вами. Так же, как учителей и множество. Мастеров, святых, прошлого и будущего. Но в данном воплощении вот у вас связь с конкретным гуру. Через него вы изучаете учение. Это определенная связь. Также в будущем с вами будут иметь различные души конкретную личную кармическую связь. Только через вас они смогут освободиться. Это означает, что в этом заложена большая еще определенная божественная миссия. Наше пробуждение – это уже не только наши личные дела. Потому что мы часть большой вселенной. И эта вселенная развивается по своим принципам, играет по своим принципам. И нам в этой вселенной тоже приготовлена определенная роль. Когда наши качества созреют. Почему мы не можем ее сейчас исполнить? Наши качества еще не готовы. Нам надо практиковать и очищать себя.
Всем очевидно, что зрящий отличается от видимого. В связи с этим возникает вопрос, что такое атман? Тело не есть атман, поскольку оно – объект восприятия и обладает формой, цветом и тому подобным, как горшки и иная утварь, имеющая форму, воспринимается органами чувств, глазами и прочим, также и тело, обладающее подобными качествами, воспринимается как объект посредством тех же самых органов. Огонь, чья природа заключается в способности сжигать и освещать, отличается от дерева и других объектов, которые сгорают и светятся. Соответственно, и атман, взирающий, отличается от созерцаемого тела.
Так Шанкара предлагает обратить внимание на различия того, кто наблюдает, и того, что наблюдается. Например, это кресло, то, что наблюдается. Но кто наблюдает это кресло, это вы наблюдаете это кресло. Вы субъект, кресло объект. И вот здесь проходит тонкая граница. Если вы это понимаете, вы можете двигаться в сторону пробуждения. И разграничение субъекта и объекта, определение наблюдателя, который отдельно от наблюдаемого, это первый шаг к определению сакши, свидетеля. Но сансарный мир, он такой, что он затуманивает эти простейшие вещи. Даже такую простую вещь, даже ребенку доступна. Например, в 6 лет я очень ясно это понял, задав себе вопрос, кто я, и больше не возвращался к этому вопросу. Но майя так вводит заблуждение людей, что они постоянно гоняются за внешними объектами, теряя свою субъектность, и они потеряны в бесчисленных связях, отношениях, а не в постоянных зависимостях. Святые говорят, не копите, не старайтесь копить деньги, объекты внешние. Те же деньги, они подобны обуви. Если их мало, приносят, если обувь мала, они приносят страдания. Если их много, то ходить неудобно. Поэтому пусть будет достаточно для жизни, а остальное копите энергию, заслуги. То, что по-настоящему благоприятно для садху, это что? Энергия, прана, жизненная сила. Что еще? Заслуга. Множество хороших впечатлений, памяти, тонких образов сознания, которые, если вы не накопили, надо накопить. Ваши хорошие ассоциации. И что еще? Это мудрость, связанная с изучением текстов, изучением учения. Что еще? Благословение. И последнее – осознанность. Вот это действительно стоит накапливать. Итак, мудрость, связанная с учениями и благословениями, прана, заслуги, хорошую память, хорошие воспоминания и осознанность. Все это не требует, не стоит больших денег, это требует вашей внимательности, вашей собранности, самодисциплины и постоянной внутренней работы. И вот когда мы понимаем, что вот эти вещи надо накапливать, вот у нас происходит разделение субъекта и объекта. Когда мы этого не понимаем, говорят, что мы увязли в сансаре, мы поглощены кармой, мы отождествлены с материальным миром, мы материалисты, и мы стараемся накапливать внешние материальные заслуги, внешние материальные действия, деньги, имущество, авторитет, славу, почет, эго, власть, все, что связывает нас с материальным миром. Все это по причине вот этого нераспознавания субъекта и объекта. Когда видящий не распознается и происходит отождествление сознания с видимым. Отсюда возникает забывчивость своего истинного «я», полная забывчивость. Если оно было и так забыто, то здесь полное поглощение внешним материальным миром и полная забывчивость. Называется асмита. И обычно такая забывчивость еще называется злая забывчивость. Потому что это зло. То есть забыть свой атман – это зло хуже некуда. Асмита ведет рага к страстному влечению к объектам. Рага ведет двойственность, поскольку за влечением следует ненависть по отношению к тому, что мешает исполнить это желание или влечение, обладание чем-либо. А двеша ведет к апхине веша, устойчивая привязанность, жажда материального существования. Так эта цепочка развивается. Шанкара говорит, начни разделять субъект и внешние объекты. Начни замечать сакши, внутреннего свидетеля. С этого начинается путь освобождения.
Атман отличается от тела еще и в силу того, что видны и глубокий сон тела, и смерть, и иные его состояния. В то время, когда атман наполняет собою тело, подобно огню, проникающему в дерево, тело становится способным к выполнению движений и деятельности. Но когда атман покидает тело, оно становится неподвижным, как деревяшка. Поэтому очевидно, что атман отличается от тела. Как лампа освещает внешние объекты, так и глаз используется в качестве инструмента, с помощью которого воспринимаются цвета и формы, и поэтому он не может быть атманом. Используемая в качестве инструмента лампа делает предметы зримыми, точно так же они воспринимаются глазами, следовательно, глаз – инструмент познания. Подобно этому, и другие органы являются всего лишь инструментами познания. Также и рассудок, манас, поскольку он выступает объектом сознания и инструментом, подобно лампе, тоже не атман. Интеллект, будхи, тоже не атман, ибо и он является объектом и инструментом, подобно лампе.
Итак, Шанкара предлагает понять, что атман, наша истинная природа, отличен от физического тела и от тонкого. Физическое тело всем нам знакомо, а что включает в себя тонкое? Про тонкое говорят, что оно состоит из 17 частей. Что это за 17 частей? Это 5 пран, апана, самана, прана, удана, яна и 10 индрий. 5 жневных индрий, 5 карма индрий, поскольку индрии есть не только в грубом, но прежде всего они есть в физическом теле. И что еще? Это манас, ум, действующий в тонком теле, и будхи. Все это называется тонкое тело или линга шарира. То, что чаще всего и называют душа. Шанкара говорит, атман – это не физическое тело. И это не тонкое тело. Атман выше этого. И когда мы начинаем утверждаться во внутреннем наблюдателе, выделяем этот наблюдатель, мы понимаем, что наблюдатель наблюдает тело, но самым отдельным от тела. Затем мы понимаем, что наблюдатель наблюдает тонкое тело, но самым отдельным от тонкого тела. Как можно понять, что наблюдатель наблюдает тонкое тело? Например, тонкое тело действует во сне. Несомненно, это более тонкое восприятие. Но во сне вы можете попытаться войти в состояние самонаблюдения методом полноты внимания, атмавичары, работы с санкальпой. Тогда вам удастся понять, что тонкое тело само по себе, а я как наблюдатель, не связан с тонким телом. Такая различающая мудрость вивека – это первый шаг к тому, чтобы идти дальше по пути, который указывает шанкары. Но если не удастся вот это отделить, пронаблюдать, вы все время будете соскальзывать на какой-то уровень отождествления. Поэтому садху всегда стремится породить вивеку, развлечения, наблюдателя и наблюдаемого. Тот, кто не умеет это делать, что с ним происходит? Он всегда делает ошибки в жизни, потому что привязывается, вовлекается, отождествляется. И из-за этих ошибок он сам потом страдает. Потому что любая вовлеченность в сансару, привязанность, отождествление имеет свои обороты, имеет как позитивные, так и негативные аспекты. Негативных аспектов больше, поскольку позитивные – это на небесах, в раю Индры их больше. Там все желания исполняются. То есть даже если вы привязаны, в неведении, но в небесном мире вы будете жить там хорошо, пока заслуг хватит. Это подобно тому, как вы попали в какой-нибудь шестизвездочный отель в Дубае. Мне показывали картинки, какие есть отели. Мечта там, кто мечтал арабским шейхом стать. В небесных мирах, даже если вы в неведении, вы не будете страдать. Но в материальном мире, в мире людей, если вы в неведении, страдания обязательно приходят. Потому что нельзя понять, как устроен этот мир. Что имеет смысл, что главное, что не главное. Как правильно действовать. Обязательно совершаешь кучу ошибок. А за ошибки здесь жестко спрашивают. Как один подчиненный пришел к начальнику и сказал, извините, я ошибся. Начальник сказал, за ошибки я буду двойки ставить. То есть вас всегда в сансаре жестко оценивают. За каждую ошибку вам предъявляют какие-то кармические счета. Так устроен этот материальный мир. Но когда вы находите наблюдателя и не вовлекаетесь в саму сансару, вы перестаете отождествляться со всеми этими играми, этой энергией определенной. Вы как бы высвобождаете свое сознание из этих энергий, и постепенно вы понимаете, что если я могу сделать ошибку, то только одно – забыть это осознавание. Все остальные ошибки, если я пребываю в осознавании, это не так страшно. Но вот это самая большая ошибка. И самое хорошее дело, которое я могу сделать, это воспитать в себе осознавание, воспитать в себе вивеку, вичару и вайрагью. С тем, чтобы больше никогда не цепляться и не привязываться к сансаре, а видеть ее только как игру энергии. Когда вы сложили в себе такой менталитет, вы уже стали достаточно продвинувшимся садху, познавшим веданту на начальной стадии.
Жизненная сила, прана, тоже не есть атма, поскольку в глубоком сне она находится в бессознательном состоянии. Как невозможно определить, какие из окружающих вещей принадлежат господину, а какие слуги, пока они сами взаимно неразличимы, так и во всех состояниях, кроме глубокого сна, неизвестно, кому принадлежит сознание, жизненной силе или атману. Впрочем, в глубоком сне жизненная сила лишена сознания. Если будут утверждать, что отсутствие сознания в жизненной силе во время глубокого сна происходит за счет прекращения деятельности органов чувств, а не потому, что она лишена сознания, мы ответим, что это не так, потому что органы чувств, карана, не могут перестать функционировать, пока действует жизненная сила. Их господин, как утверждают, такие как царские слуги, должны работать, пока работает сам царь. Поэтому чувства не относятся к жизненной силе. Они должны принадлежать индивидуальному «я», которое не имеет собственного сознания во время, когда органы чувств прекращают действовать в силу состояния глубокого сна.
Итак, индивидуальное «я» только кажется всегда существующим. самодостаточным. Но когда органы чувств перестают действовать, понятие индивидуального «я» тоже размывается. Например, когда вы засыпаете, куда девается ваше индивидуальное «я»? Оно становится чем-то эфемерным и наступает какое-то другое состояние. Ваше индивидуальное «я», все ваши черты характера, с которыми вы отождествлялись, ваша биография, ваша прописка, зарплата, во сне они куда-то все деваются. Есть различные эксперименты, которые делали в камере сенсорной депривации. Например, Институт Монро в Америке, ученые. Человек ложится, такой, то, что называют флотационный танк, такое устройство наподобие большой ванны в темноте. И он может быть в невесомости, он одевает наушники. То есть полная депривация, невесомость, темнота, никаких раздражителей. И некоторое время он лежит. И некоторое время он сохраняет осознанность, а затем он начинает терять свое обычное восприятие и погружается в разные состояния. Его личность, которая была цельной, устойчивой, она становится, он испытывает видения, галлюцинации, медитативное состояние, голоса. Он начинает чувствовать, что у него нет какой-то опоры. Чувства тела нет, ощущения подавлены, звуков нет, образов нет, даже невесомости нет. И он начинает понимать, что не на что опереться, кроме на то, что внутри. А что внутри? Обрывки воспоминаний, спутанные мысли, картинки детства. И у него естественным образом такая атма-вичара происходит. А кто же я тогда? Где я во всем этом? Что я вообще собой представляю? Но садху такого не происходит. Потому что он даже в обычном состоянии учится исследовать себя, отделять себя от того, чем он не является, и он вычленяет чистого наблюдателя, чистое осознавание. Поэтому он хорошо знает, кто я и где я. Он знает, все может быть нереальным, но я всегда реален. Вот все может быть исчезнуть, но я всегда будет. И если я обращаю на него внимание, держусь его и исследую это осознавание глубже, оно всегда будет и во сне со сновидениями, и во сне без сновидений, и в сенсорной депривации внутри флотационного танка, и на фоне опыта, и в темном ретрите, и когда картинки промежуточного состояния возникают, медитация или самадхи, оно везде будет. Нужно только быть внимательным, только научиться аккуратно вычленять наблюдающее осознавание, работать с ним и постепенно больше полагаться на него. Это не означает, что как только мы вычленим наблюдающее осознавание, мы тотчас же станем свободными. Вовсе нет. Это просто как вам дали маленький зародыш, росточка. Он очень слабый, очень маленький. И вы его должны взращивать, беречь, поливать. И он должен вырасти в большое дерево. Только вырастя в большое дерево, он сможет преодолеть все ограничения кармы, которые есть. И вот пестование его, поливание – это и есть путь развития созерцательной осознанности. Шанкара говорит, всегда обращай внимание, что атман отличен от физического тела, от тонкого тела, от праны. Отделяй наблюдателя и наблюдаемый. То, что ты можешь наблюдать, это не есть наблюдатель. Потому что сам факт наблюдения уже дистанцирует тебя. Вот что бы вы ни наблюдали, вы должны сказать, если я наблюдаю, то я это наблюдаю. Раз я наблюдаю, значит, есть какое-то «я» более глубокое, которое может это наблюдать, значит, я могу отделиться и определить его как «не я». Например, вы видите, у вас мистический опыт случается. И вы видите райские измерения в медитации. Очень интересно. Когда вы видите райские измерения, душа может вдохновиться. Вот это да. И только она придет во вдохновленное состояние, у нее возникнет следующий шаг – любопытство. Как поближе рассмотреть это? И только она сосредоточится, этот мир словно надвинется, и вы войдете туда. Сразу же вы окажетесь там. Вот так происходит перерождение в небесных мирах у людей с заслугами. Заслуга переродиться в небесных мирах была, но заслуги достичь освобождения не было. Поэтому такой человек, перерождаясь, получает тело сияющего ангела и живет в небесном мире до тех пор, пока сила сознания его не исчерпается. Если он не продолжит духовную практику созерцания, ему придется покинуть райский мир, снова воплотиться в мире людей. Но джняни, идущий путем освобождения, он не жаждет таким образом родиться в райских мирах. И когда он видит райский мир, что в него возникает? Восприятие, возможно, некоторое небольшое любопытство, но одновременно у него еще большее любопытство. А кто видит этот мир? Кто воспринимает этот мир? И он, не очаровываясь райским миром, обращается к своему осознаванию, которое воспринимает этот райский мир. Он понимает, что этот райский мир есть проявление моего сознания, оно неотделимо. Этот райский мир выступает объектом, а я выступаю субъектом. Если мой субъект мог такой райский мир воспринять, значит, он был гораздо более великий и величественный. И он, не отождествляясь, испытывает переживание райского мира в пробужденном состоянии. Он не рождается там, но посещает его. Райский мир доступен ему, но он не обусловлен им, поэтому он не прикован к нему своей кармой. Есть большая разница, первое и второе состояние. Первый переживает свою прошлую карму заслуги, накопленные духовной практикой. Второй пребывает в освобожденном состоянии.
Все органы чувств вступают во взаимодействие со своими избранными объектами, когда появляется атман и верховодит ими. Он тогда прекращает глубокий сон, когда преобладают результаты поступков, обуславливающие состояние бодрствования.
Mm-hmm.